Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «О чем молчит Библия?».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радиостанции редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор, историк и писатель Сергей Дмитриевич Марнов. В прошлый раз мы закончили разговор об империи инков. Сегодня мы переместимся на 2500 километров на запад и поговорим об острове Пасхи.
Точнее, о цивилизации Рапануя. Но сначала я немножко опять людоедами попугаю, просто на случай, лично со мной, происходящее и вообще в целом в мире. Не позволяют, вот есть у меня возможность сказать, я говорю, просто обращаю ваше внимание, что происходит. Значит, прививки, прививочная индустрия. Мне крайне не повезло дважды столкнуться с прививочной агрессией, другому я не назову. Первый раз это когда моя дочь, она, слава богу, уже взрослая, и с ней все в порядке, заполучила в один день 3 прививки без согласия родителей, и была доведена этим до геморрагического васкулита. Вот. И это был первый случай, когда я был вынужден брать кредит и вести ее лечить. Вот. Это вот первый такой был случай. Никто за это не поплатился, никто ничего. Второй случай недавно тоже с дочерью. Совсем недавно взял я дочку себе еще одну. Вот очень хорошую девочку, синдром Дауна. У нее по документам выясняется, в один день засандалили 5 прививок малышке. Малышке, перенесшей тяжелейшую операцию, засандалили 5 прививок единовременно. Результаты самые тяжелые, мы пытаемся сейчас их расхлебать, эти результаты. И я к чему это все? А к той настойчивости, с которой врачи... Да какой-то совершенно непонятной настойчивости, с которой врачи проталкивают эти прививки. Ну ладно, понятно, когда речь идет о смертельно опасных заболеваниях, и когда начинаются эпидемии, там прививки необходимы. Не фанатик антипрививочный, простите меня, но зачем без конца прививать грипп? Без конца. И провоцировать этим заболеванием. Я вот не прививаюсь гриппом, никогда не прививался. И как-то не страдаю от этого. И детям своим не даю. И они тоже от этого не страдают. А существует целая индустрия производства. Это же огромные деньги. А государственный заказ – это гарантированный сбыт. И вот деньги заставляют людей приносить в жертву своих братьев. Вред наносится колоссальный. Просто... Я хочу, чтобы и врачи меня услышали, и все остальные. Галочка в бумажке, она ни в коем случае не важнее, чем здоровье ребенка. Но если, ну уж очень жмут на вас, господа врачи, ну поставьте вы эту галочку. Проверят, да, выгонят, да. Не знаю, придумайте что-нибудь, с этим что-то надо делать, потому что безобразие, безобразие страшное, прививочное вакханалия, вот это. Деньги, деньги, деньги. Каждая вакцина дорого стоит. Их поставили на поток, их надо сбывать куда-то. И вот их сбывают в нас и в наших детей. Но мы ведь, дорогие мои, не помойки все-таки. Мы образ подобия Божия. Вот, чтобы в нас всякую дрянь вливать. Еще раз повторюсь. Прививки сделали много хорошего. Прививки уничтожили многие болезни, от которых люди умирали, которых выкашивали людей. Прививки нужны, но разумно. А не вот так вот. Даже не разберешь там, как это, аббревиатура не разберешь, что за прививку всадили ребенку. 1, 2, 3, 5 в один день. 5 прививок. Малышке, которой года нет. Как это? Велели. Инструкция такая у них. Вот. И второе, как бы признак современного денежного, я имею в виду, каннибализма, людоедства. Новое появилось, совсем новенькое, поэтому я вот призываю к осторожности. Смотрите, смотрите. Рекомендуют врачи вместо натурального молока смеси появилась такая вот новая тенденция. Вместо натурального молока смеси. Да что вы, козье молоко, да что вы, да... Это же вы же вызовете, разовьете у ребенка то, разовьете все. Извините, я отпаиваю своих детей козьим молоком, и щечки только розовеют. А иммунитет растет. Вот на глазах вижу. А откройте вы эту банку, и чем оттуда пахнет, каким запахом. Запахом, вот кто помнит старые времена фотопленки. Какой-то мерзейший химический запах, клопов травить этой детской смесью. А их наделали, они дорогие, им тоже нужен сбыт. И все это выстраивается, вот стволовые клетки, вот эти вот химические корма. Нет, тоже нельзя компанейщину начинать, там долой искусственное питание. Ни в коем случае, нужны они. Нужны, бывает, ребенок не переносит молока. А кормить надо, вот тогда она смесь, да? Ну так, чем раньше, вот мой опыт многодетного отца показывает, чем раньше мы переводим на натуральное питание, тем здоровее ребенок. Чем раньше мы заставляем ребенка жевать, тем здоровее он будет. И желудок, и зубы, и все прочее. Желудок прежде всего жевать должен ребенок. Супчик взяли, ложкой потолкли или толкушкой малышу. Вместо этой гадкой банки, в которых еще суют-то что-то. Я боюсь соврать, но сильно подозреваю, что детей на них подсаживают, на эти банки. Есть у меня примеры перед глазами, когда ребенок потом очень долгие годы не может ничего, кроме этих банок, есть. Так, собственно говоря, кошки на этот корм, там такой этот... Жиденький такой корм кошачий, да, они на него урчат, кидаются там от жадности. Сейчас что-то не на мясо так не кидаются кошки, неправильные какие-то. Так и дети. Что-то там такое, избыт, деньги, бизнес. Как постоянно цитирую я эту поговорку французского киллера из фильма, да, ничего личного, это бизнес. Вот это еще как бы людоедов, а теперь к настоящим людоедам, к древним людоедам. На мой взгляд, куда менее страшным, чем современные. Куда менее страшным, чем современные людоеды. Людоедам, полинезийцам, скажем так, мы пойдем. Загадка острова Пасхи. Ну вот остров Пасхи, точнее Рапануи, забыл первоначальное название, он переводится как «пуп земли». Как пуп земли или единственная земля. Рапануи – это полинезийское название, пуп земли. Островом Пасхи его назвал голландский мореплаватель Якоб Рогевин в 1722 году, когда подплыл к острову и открыл его официально. Потому что есть там отголоски сведений о том, что раньше он открывался европейцами. Но это лишь отголоски. Достоверный, недостоверный, не знаю. Вот. Но на Пасху был открыт, поэтому остров и Пасхи. Нынешнее самое название Рапануи, ну и официальный остров Пасхи. Значит, это самая большая, наверное, загадка планеты Земля, этот остров, потому что остров загадок. И ни одна не разгадана, ни одна не разгадана. Он так и стоит крючком вопроса перед человечеством, этот остров. Удивительное совершенно явление, одно из двух уникальных явлений в археологии. Это говоря, о втором я в конце сегодняшней передачи скажу. Действительно уникальное. Когда голландцы открыли остров, на наше счастье, на борту были художники, и они сделали несколько рисунков. На корабль Рогевина приплыли вожди, и они были зарисованы, эти вожди. Потом приплыли местные жители еще на своих таких странных, весьма странных лодочках. Лодочка под пузо только. Пузом на нее ложишься и плывешь. Из тростника. А потом ее на плечо и побежал. Такая вот.
Как матрас надувной, как дети плавают.
Лучше, потому что матрас плывет плохо, а у этой абсолютная динамика, у этой лодочки быстро можно. Рапануи так лягушечкой делает, ногами так чик-чик-чик-чик, и вперед, быстренько плывет. Им особо плавать некуда, им только вот... Есть у них и каноэ, другие каноэ для рыбной ловли. Вот, они рыболовы. И были рыболовы, и сейчас рыболовы. Ну, а так ему вот на соседний островочек, там есть такой рядом микроскопический островок, сплавать. Вот можно на этой штуке. Вот, вокруг острова плавать. Вот это вроде велосипеда. У местного рапануйца.
А остров большой?
Маленький. Остров маленький, вулканический. Там жерла потухших вулканов в центре, в них озера вулканические. Но вода-то в них иногда периодически исчезает. А вот воду там нужно беречь, с водой плохо. Вот рек нет, больших нет. Ну, такие ручейки какие-то есть, но они тоже пересыхают. Но, вообще-то говоря, Рокгевен и его спутники описали цветущий край. Там было хорошо, там было все хорошо. Жители такие радостные, танцуют. Они как раз вот на Пасху приплыли, и у жителей был праздник. Они чего-то там такое праздновали очень сильно. И вот по этому поводу вожди в праздничных нарядах приплыли на борт голландского корабля. Ну, этого им делать, конечно, не следовало, потому что их убили. Вот, а убили.
За что?
Не знаю, за что-то их убили. Честно говоря, не знаю причин конфликта, чего они там такое. Значит, ну, их зарисовали. Так вот, желающие посмотреть на эти рисунки, откройте книгу Тура Хейердала «Аку-Аку». Там помещены эти рисунки. Вот там они у меня были. Потом я еще достал несколько таких рисунков. Куда они мне сейчас пропали, не знаю. Давно, это в юности. Я этим занимался. Весь альбом этот вот, у меня был гравюр. С выбритой головой, а бородатые европеоиды с короной перьев на головах и с вытянутыми длинными ушами, висящими ушами, искусственно удлиненными ушами. Чисто белые, вот чисто белые европеоиды. Это вожди. Те, которые на лодочках эти плавали, которые между ног нажимают, это полинезийцы. То есть голландцы нашли на острове две расы. Две расы, одна из которых нам очень-очень кого-то напоминает, очень сильно напоминает. Когда, да, повсюду стояли на острове огромные каменные стуканы, которых больше нигде нет. Они очень похожи, вообще-то говоря, на то, что стоит в Андах, в Перу. Сильно похожи и чертами лица. И...
Как раз я хотел спросить о лице. Я видел эти фотографии, но там непонятна расовая принадлежность. На европеоидов не очень смахивают эти стуканы.
Вообще ни на кого не смахивают. Лица у них, мягко говоря, странные. Вздернутые носы такие, кверху немножко носы. Широченные скулы, очень широкие скулы. Но это стилизация. Мы не знаем, кого они изображали. Но у всех у них длинные уши. У всех этих истуканов искусственно удлиненные уши такие вот, они свисают. То есть это длинноухие. Это те самые длинноухие. Да, и на головах у них странные каменные головные уборы, похожие на мельничные жернова, такой с пипочкой сверху красного цвета. Что означает? Для чего? От 7 до 9 метров они высотой. Многотонные монолитные такие конструкции, вытесанные из единого камня. Каменоломни там, прямо на острове. В наше время уже там обнаружены заготовки этих моаи, которые ставили на специальный пьедестал Аху. По местным легендам, этот пьедестал Аху служил еще и мавзолеем для местных вождей длинноухих. Вот такая вот история. И по описаниям голландцев, жители острова веселые, жители острова сытые, довольные, и повсюду видны следы процветания. Вот так. Хотя деревьев на острове нет. Такая вот странная картина. Странности. Значит, есть такая у моего любимого Марка Твена поговорка. Удивляются, как Колумб открыл Америку. Было бы еще более удивительно, если бы он промахнулся. Поскольку, ну, Америка на сверху вниз, север на юг, она перегораживает земной шар, да? А вот с островом Пасхи как раз наоборот. Это край света. Это самое удаленное от всего вообще точка суши на земном шаре. 2-2,5 тысячи километров от ближайших населенных островов. То есть это, возьмем диаметр в 5 тысяч километров, да, и в его центре будет остров Пасхи, а вокруг пустота. Ничего. Ни единого обитаемого клочка земли. В условиях точнейшей навигации это трудноватенько его открыть. И течения нету. Нет, есть течение примерно в этом направлении от берега Южной Америки, но идет. Обратного течения нет, то есть обратно это билет в один конец. Если туда плыть из Америки, билет в один конец. Если плыть из Полинезии,
если плыть с запада, очень трудно. Очень трудно. Но можно. Можно. Там, тем полинезийцы мореплаватели, конечно, могучие были. Бесстрашные совершенно мореплаватели. И вообще люди беспечные, все равно там погибнут, не погибнут. А, доплывем. Потом будем танцевать цветочками, друг друга украшать. Но съедим друг друга. Вот такая. Закусим немножко после праздника. Такими они. Ну, они были такими. Они вообще очень по характеру народ. Полинезийцы очень беспечные. Это отмечали все европейцы, которые с ними контактировали. Они говорили так, что вот у европейца, у него, у белого, у него лицо вечно угрюмое. А у полинезийца лицо веселое. Вечно веселое. Ну, это отражает их характер. Такая первобытная беспечность. Ну, что, опять же, что не мешало им кушать друг друга, опять же.
Сейчас на острове Пасхи тоже две расы живет или уже одна?
Одна. Одна и непонятная. У острова очень трагическая судьба. У населения острова очень трагическая судьба. Значит, через 52 года после голландцев остров посетил небезызвестный Джеймс Кук и застал картину унылую. Нищета. Страшнейшая нищета. Голод, тотальный голод. Людоедство. Такое, в общем-то, нормальное бытовое людоедство. И ни одного длинноухого. Там произошла, это и местная легенда подтверждает, и довольно-таки подробно рассказывает, как это происходило. Там произошла внутренняя война. Остров был перегорожен рвом, в ров загрузили дрова, все горящее загрузили. Вот схватка между длинноухими и короткоухими. Победили короткоухие, сожгли длинноухих, сожрали их. Археология подтверждает, обглоданные кости во рву найдены, Туром Хейердалом и найдены, опять же, вот, великим Туром Хейердалом, о котором, говоря об острове Пасхи, ему не говорить нельзя. Вот. Значит, и следы людоедских перов там вот, археологи находят постоянно. Вот. И по рапануйской легенде уцелел один. Один только длинноухий, случайно он спрятался в пещере, его оттуда стали выходим, мы тебе ничего не сделаем. Вот. Звать, уже, наверное, как зубы точили на него. А он говорит, ну что, вот я вот один остался, последний остался. Чем я вам опасен-то? Вылез, и они его, правда, не съели. Вот от одного этого человека и считается потомство длинноухих, от одного единственного. А ко времени исследований Тура Хейердала, ну, до него еще были исследования, конечно же. До Хейердала остров исследовала в начале 20 века Кэтрин Раутледж, замечательная английская исследовательница, но она многое успела за хвостик уцепить. Ну, длинноухие она, конечно, не нашла там уже, какие там длинноухие. А на момент прибытия на остров экспедиции Хейердала один человек только на острове причислял себя потомкам длинноухих. Это бургомистр Педро Атан, Дон Педро Бургомистр, с которым Хейердал подружился. Так как бы очень так это. Но некоторые вещи оставались у них постоянно так на отдалении, на дистанции. Вот. Подружился, но тайны острова Дон Педро Атан раскрывать не спешил. Там и Кэтрин Раутледж, она тоже отмечала этот факт. Какую-то непонятно крепкую табуистику на некоторые предметы. Запрет говорить вот о некоторых темах. Она-то искала следы письменности. Вот. Ну, не только этого, она вообще исследовала. Вот. Но натыкалась на нежелание сотрудничать, на такое вот... Они хитрые, они обманывают без конца. Да-да-да-да-да, сейчас, да, вот-вот-вот. И подсовывают туфту какую-нибудь, подсовывают. Это отмечал и Тур Хейердал тоже. Даже с этим Доном Педро Атаном на случай у него было, что он его стыдил. Ах, еще друг, вот ты что мне... Тот обещал ему пещеру с древними артефактами длинноухих, а подсунул туристический новодел, набил какую-то пещерку. Но понял он сразу, так опустил голову, пообещал все-таки вывести настоящее, и не вывел. И не вывел. Вот что-то вот удерживает их, что-то вот какая-то вот это. Ну, вот это вот трагическая история, видимо, а еще и потом и европейцы. Ведь остров был разграблен, тотально разграблен американцами, не Соединенные Штаты, это Перу и Чили. Значит, тотально был разграблен, забрали его единственное состояние людей в рабы. Причем это было настолько погано, настолько мерзко, что их часть потом вернули. Ну, вообще, так называемая мировая общественность возмутилась. Но они дорогой вымерли, те, кого возвращали. Жуткая история. Там осталось в конце 19 века всего 160 человек с небольшим. Там 169, по-моему, так. 160-170 человек местного населения. Где там длинноухого найти среди них? Они одинаковые. Язык смесь всего и вся, но в основе, конечно, полинезийский. Там уже очистить вот тот первоначальный язык рапануйцев его невозможно найти. Вот Кэтрин Раутледж пыталась это сделать. Ну, столкнулась или с маразмом последнего носителя, или с обманом, сознательным обманом, обманом оставшим. На что им верить, раскрывать последние свои тайны? Да? Вот пусть будет вам белое, вот пусть вот будет вам тайна. Ну и ладно, ну и пусть будет тайна. Она и есть. Сейчас несколько тысяч человек, точно не помню, население острова, они все-таки выросло, и благодаря туризму выросло благосостояние. Они активно делают, изготавливают разные предметы, принадлежащие длинноухим, древние артефакты изготавливают. Вы можете купить мешок другой, когда пойдете туда, этих древностей. Причем, поскольку с деревом там плохо, вот, можете купить рапануйские древности из русской сосны, например. Там как, с деревом там очень плохо до сих пор. Но это уже как бы современность. А вот тогда, когда приплыл Кук и увидел всю эту штуку, он заметил еще, что некоторые из Моаи этих статуй каменных повалены мордой вниз. И почему, опять тоже непонятно. Датировка теперь. Датировка, когда их ставили, эти статуи. Еще раз говорю, гигантские. В Полинезии аналогов нет ни одного. А аналоги есть только в Америке, в Андах. Ну, собственно, в пределах цивилизации инков. Каменная кладка некоторых святилищ очень похожа на стены в Куско вот этих из неправильных, но тщательно обтесанных камней, очень точно подобных другу. Ну, похоже, рука одна просто тут работала. Вот так с датировкой Хейердал заселение острова Пасхи относил примерно к 500 году нашей эры. И начало строительства, начало установки Моаи тоже к этому времени. Последнее радиоуглеродное исследование показало 1200 год нашей эры. То есть время основания империи инков. Вот можем фантазировать сколько угодно, как вот там группа инков отплыла, да, добралась, непонятно как, добралась до этого края, до этого пупа земли, и тут же занялась нелепой, чудовищной, очень трудоемкой работой, воздвижением этих Моаи в огромных количествах. Те, кто читал эту замечательную книгу Хейердала Аку-Аку, а всем рекомендую почитать, не оторветесь, не оторветесь, пока не закроете последнюю страницу. И в память она врезается. Я же помню последнюю фразу: если вам не везет в жизни, съешьте куриную гуску. Вот так вот. Ну, курица просто на этом острове единственное, практически единственное домашнее животное. Там ее везде употребляют. Признак достатка – курица. Ну и генетические исследования, которые проводятся в наши дни, как бы опровергают основную гипотезу Хейердала о заселении из Америки. Где там найти гены-то длинноухих, которые от одного человека через два столетия, через два с половиной столетия, да, прошли бесконечных браков с полинезийками? Где их там сыскать, следы? Не знаю, ничего не опровергает гипотезу Хейердала, по-моему. Конечно, современные рапануйцы – это в основе покрови полинезийцы, но ведь и легенды. Вот я о чем хотел сказать как раз. Когда Тур Хейердал попросил местных жителей доделать одну статую, доставить ее к месту установки и поставить, он не стал там легенды, как что они сами ходили там как-то пытаться, как это кабинетные ученые делают. Он в стиле Тура Хейердала просто: сделайте, заплачу, сделайте каменными рубилами. Они и сделали. Вот не забыли. Вот удивительно. Они запели песню про первопоселенца Хотуматуа, легендарного основателя населения острова, про отца Хотуматуа, врубились своими каменными рубилами в недоделанную Моай, доделали ее, причем Хейердалу очень понравилось, как они точили эти рубила, как мы карандаши друг об друга, раз-раз-раз-раз-раз, и ловко, легко, красиво доделали эту статую, потом ее отлично ее дотащили, ее подкладывая камни, дотащили до места установки и установили, рычагами, веревками, подкладывая камни. Легко, а? Вот. А вот там, да-да, цивилизация, пришельцев. Да какие пришельцы? Побольше там. Спеть песенку про ход Омутуа, съесть куриную гуску и вперед. Делайте, что хотите. Ну, так вот, оно практически все вот эти загадочные легенды, связанные с пришельцами, в конце концов, упираются просто в человеческое упорство и умение. Вот. Уметь надо. Любой современный человек, который попробует добыть огонь трением, да, будет дымить весь день, ничего не добудет. Первобытный человек делал это. Первобытный человек делал это примерно за полчаса. Современные индейцы Южной Америки делают это за полчасика. Я умею. Ну, просто поставлю эксперимент, умею тоже это делать. Надо просто... Там один маленький секрет есть. Когда пошел дым, это не значит, что там огонь. Вот когда пошел дым, надо утроить усилия до тех пор, пока дым не исчезнет. Вот когда дым исчез из-под палочки, вот тогда там уголек. Появился уголек, который можно раздуть. Ну, конечно, делали это не руками, понятное дело. Делали это либо веревкой, как пилу, да, друг на друга, либо луком, сослабленным, специальным луком для добывания огня, сослабленной тетивой, перехлёстывали и жик-жик-жик-жик, как, тоже как пилой водили. И быстро, говорю, что за полчаса появлялся огонь. Вот так, так и здесь, уметь надо. Вот эти древние умения, это, пожалуй, самое лучшее, что мы можем увидеть, вот, расследуя такие загадки. Раз вот рубилами каменными и сделали, и поставили, и нате, смотрите, как это делается, глупые белые люди. Значит, это еще не загадка. Главная, основная загадка острова Пасхи, неразгаданная, и обломали зубы об нее все, наверное, исследователи, это Кахау-Ронга-Ронга, говорящее дерево. Кахау-Ронга-Ронга. Это письменность. Письменность, которую принесли длинноухие. Письменность, которую принесли, ну, назовем своим именем, да, инки на остров. Кстати, в рапануйских легендах есть упоминание о вожде Тупа, приплывавшем и уплывшем с востока. И в Америке есть легенда, ну, не легенда, собственно говоря, это факт, что Сапа Инка, Тупак Инка Юпанки снаряжал огромные экспедиции на бальсовых плотах и плавал, уходил далеко в море. Бальсовые плоты, вот на Контике плавал Турхейердал, бальсовые плоты, они обладали великолепными мореходными качествами и большей мореходностью и грузоподъемностью, чем каравеллы испанские. Они и управлялись легче, даже по некоторым сведениям могли против ветра ходить. Вот. У них было такое устройство. Ну, вообще, бальсовый плот, он связывался из нечетного количества бревен с заостренным концом. Так вот, самое длинное бревно, оно вперед выставлено. А между бревнами сзади, на корме и на носу, оставлялись щели, в которые вставлялись доски где-то полуметровой ширины, ну и 3-4 метра в высоту. И по необходимости для маневрирования, это только под парусом можно, это устройство парусное, при необходимости можно было опускать их в воду, один поднял, другой опустил, и плот менял конфигурацию, и отлично мог идти галсами, лучше, чем каравелла, опять же. Это устройство, инкское устройство, оно гораздо более совершенное, чем киль и руль. Бальса очень легкое дерево, очень легкое, самое легкое дерево в мире. И что бы там кабинетные ученые ни говорили, не намокает. Плот Хейердала, например, пробыв год в воде, потом, когда его, значит, переправляли в музей, он сохранял плавучесть и грузоподъемность. Так что вот такие. Могли, да, и, конечно, плавали. И в Америке есть куча легенд о том, что вот наши предки на бальсовых плотах приплыли с севера, оттуда приплыли, туда уплыли. Мореходы были хорошие.
Где-то я читал, что якобы какие-то индейцы доплывали и до Европы. Это правда или это какие-то околонаучные выдумки?
Это околонаучные выдумки, конечно же. Таких следов нет. западное побережье, оно такое мореплавательное, восточное, оно в этом отношении куда похуже будет. Вот, там особо не на чем было и плыть им, индейцам восточного побережья. Кто знает. Но теоретически, ну, почему бы и нет? Почему бы и нет? Ну, тот же великий Турхиордал доказал, что плавать можно на чем угодно из древних плавсредств. Доказал, что нормально пересекает океан папирусная лодка, папирусный корабль древних египтян. Про Кон-Тики я уже сказал, про бальсовый плот. Отлично. А потом течение. Там ведь течение выносили. А для того, чтобы вернуться, например, тому же Сапа-Инке с острова Пасхи домой, ему нужно... Знал бы, наверное, знал. Тоже загадка, да? Откуда знал-то? Или сохранил связь с теми эмигрантами на остров Пасхи? Здесь сразу раз, вопросики. И конца им нет, они сыпятся. Ему надо подняться намного севернее, обогнуть Гавайи и пойти попутным течением, пойти домой. И он где-то севернее Мексики уперся бы в Америку. Вот так вот. Вот удивительные штуки такие. Мне жалко, нет машины времени посмотреть, как это было. Но я еще раз повторю, ронго-ронго – это, видимо, та самая письменность, которую секретная письменность инков, которую они уничтожили, оставив узелковое письмо. Это, видимо, на табличках ронго-ронго записана подлинная, настоящая, не мифическая история инков. Прочитать бы. Мы не можем прочитать. Даже такой гений, как Юрий Кнорозов, не смог. Подступился со всем пылом, страстью подступился к расшифровке этой письменности, не получилось. Но он, видимо, совершил систематическую ошибку, то есть принял ронго-ронго за иероглифы. А там, по-видимому, слоговое письмо. Не буква, то есть более совершенное, чем иероглиф. Представляете себе, какое чудо, да? У дикарей совершеннейших, вроде бы дикарей, слоговое письмо. Но фактически это подтверждается тем, что таблички ронго-ронго рапануйцы могли читать, ну, до 20 века, не понимая смысла. То есть брали ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, вот на непонятном языке, как мы, зная буквы, могли бы, можем читать латинский текст, да? Не зная латыни. Запросто. Да, когито эрго сум. К сожалению, нет нормальных записей вот этого ба-ба-ба. Можно было бы определить язык, тогда расшифровка пошла бы легче. Но если это язык инков, то безнадега. Если кичуа, то есть большинство населения перинков, то тогда надежда есть. Если помните, в прошлой передаче говорил, что у них были глаголы читать-писать у индейцев кичуа. Да? Читать-писать, там, то есть обозначающие знакомство с письменностью. Не с плетением узелков, а именно с письменностью. Вот. А ни малейшей надежды нет, если не знаем языка. Последний носитель языка умер в начале 20 века. Звали его из Длинноухи, конечно же, потомок Длинноухих. Звали его Доминика, как-то вот так, Доминика. Ну, производная на местном диалекте от Доминик. Он был уже очень глубокий, древний старик. Совсем-совсем дряхлый, без конца впадающий в маразм. Вот он читал. Он читал и мог переводить. Не удалось его ухватить. Вот некоторые, вот английская исследовательница, о которой я говорил, некоторые слова записала, но это не дают они никакого основания для выводов, эти слова. Она его видела, она с ним говорила, пыталась его как-то взбодрить. Ну, чем его там взбодришь? От старости лекарства нет. Но вот этот вот Дон Педро Бургомистр, он не знал, конечно же. Читать читал. Что-то там произносил такое по говорящему дереву. Вот. Потом они же почти все, дошедшие до нас письмена ронго-ронго, они копии с древних образцов. И вот это вот такая постоянная детективная история. Мы знаем, где древние образцы, мы вам их покажем, да, только денежку давай. Потом приводят и хохочут. Вот. Но в каждом доме были, они были, эти письмена. И просто знаю, что современные исследователи считают, что действительно они прячут где-то их. Они действительно где-то запрятаны. У них эти образцы. Из действительно древних, несомненно древних, это, насколько я знаю, десятка два осталось дощечек. Но это малый, очень малый массив букв, знаков. для выводов. И на древнейших Моаи, на самых старых Моаи, выбиты похожие знаки. На что похоже? Они на что не похожи. Там находят аналоги с Мохенджо-Даро в Индии, там где-то еще. Но это уже любители Эриха фон Деникина, которые везде пришельцев видят, на кораблях своих летают. Нет, ни на что не похоже. Не имеющее аналогов письмо. Вот такая загадка. Ну, а чего там? Это можно громадить загадку на загадке еще дальше. И, ну, время поджимает, поэтому я сейчас перехожу к самой сумасшедшей загадке, которая проявилась в 90-е годы и продолжает проявляться сейчас. Самая большая археологическая загадка планеты Земля, которую современное человечество почему-то из своего нелюбопытства не замечает. Вот в моей молодости об этом вопили бы, трубили бы на каждом углу. Хроники шли бы ежедневные с раскопок. Сейчас никому дела нет особо почему-то. Грустно, да? Это культура Гёбекли-Тепе в Турции, на Армянском Нагорье. Вот, я вот начинаю об этом говорить, у меня мурашки по спине побежали, потому что это вам не находка нового ковчега на горе Арарат. Это серьезно. Это уже очень серьезно. Гёбекли-Тепе, пузатый холм. Так переводится оно, ну, что очень похоже по смыслу, пузатый холм. Самый древний храмовый комплекс на планете Земля. Ему насчитывается по всем результатам анализов. Там и радиоуглеродные, и дендроидные, и палеомагнетические. Все применили туда. Вот. 11 тысяч лет. То есть сразу после всемирного потопа, ну, по моему предположению, то есть вот после таяния ледника, после стремительного таяния ледника. Это удивительное совершенно место. Почему? Это невозможное место. Вот в принципе это мезолит. Понимаете, это мезолит, это среднекаменный век. И первобытные охотники, там ни малейшего следа ни земледелия, ни скотоводства, охотники первобытные, строят храмовый комплекс, до которому Стоунхенджу вот далеко, как до Луны. Гигантский храмовый комплекс. И не один. На протяжении нескольких тысяч лет он достраивался и перестраивался. Полы выстилали наполированным известняком, орнамент, гигантские мегалитические колонны, 9-13-метровые колонны Т-образные поддерживали что-то, рельефы очень выразительные, там животные, там какие-то знаки непонятные, следов постоянных поселений нет рядом, это невозможно, для что притащить одну такую колонну. Понятно, мы знаем, где их добывали. Чтобы притащить одну такую колонну, нужно усилие не меньше 500 человек. А есть там вещи, которые нужны и тысячи человек. Вот поймут меня те, кто немножко знает историю первобытности. Не было в это время такой силы, которая могла бы объединить людей на бессмысленное действие. Ну, не было. Не было власти. Не было государства, и зачатков его даже не было. И вот кто подвиг людей на вот такие действия, совершенно непонятно. И они продолжали этим заниматься несколько тысяч лет. Причем по находкам видно, что это было святилище людей на многие сотни километров вокруг. Приходили люди туда поклоняться. Следов человеческой жертвоприношения нет. То есть культ, видимо, был какой-то очень умеренный. Есть там следы пакости, то есть фаллические символы, но это более позднее, это уже позднее. Не во время начала строительства, да, а вот где-то уже попозже. Но там есть одна фигурка с ярко выраженным фаллосом. И это не вся загадка. Он был засыпан этими же людьми. Весь комплекс. Было, видимо, принято решение, и его засыпали искусственно. Навалили сверху земли. И вот и образовался этот пузатый холм Гёбекли-Тепе. Зачем? Вот тут тоже люблю такие штуки, когда ну ничего не понятно. Но ведь, дорогие мои, Арарат недалеко. То есть, вот когда я читаю отчеты о раскопках там, у меня мурашки по коже бегут, не уж не следы ли это Ноя и его потомков, первых потомков. Потому что вот такое всеобщее почитание, тотальное почитание одного какого-то места указывает на событие, важное для всех людей, важнейшее для всех людей. Я не утверждаю, что это так. Но у нас есть цикл передач-то не, собственно говоря, на грани фантастики, так что ли. Ну и ничего, ну сказка она и... Но вот, но это культ, она ее может пощупать руками. К счастью, ее копают не так, как Шлиман копал Трою. Шлиман – убийца культуры археологических. Он гомеровскую Трою уничтожил. Он ее срыл, потом ее нашли в отвалах его раскопок. Потому что он искал яркий предмет, там золото, все это украшение. Гебекли Тепе копают очень аккуратно. Его раскопали, насколько я знаю, сейчас где-то процент на 20. Даже меньше, там, просвечивание, как это, да. Вот этими современными штучками, приборами пробивают толщу. Там около 16 комплексов в одном месте, не раскопанных еще.
Сергей, как вы думаете, сколько людей и сколько лет понадобилось для того, чтобы это все засыпать землей?
Очень быстро. Несколько тысяч и очень быстро закопали. Это была единовременная акция. И слава богу, потому что это дошло до нас в сохранности. Все это, засыпанное сейчас землей, открыли только краешек. Оно ждет исследователей. Если у человечества есть еще время, то весь археологический мир ахнет. Я думаю, что там будет сумасшедшее открытие. Там еще... Гебекли Тепе, проследите, полюбопытствуйте, проследите, что там такое творится. И в каком сейчас... К сожалению, погиб энтузиаст раскопок Гебекли Тепе в 2014 году. Шмидт, по-моему, его фамилия была. Вот, открыватель. Вот такие нужны. Он Шлиман в лучшем смысле этого слова, то есть по упорству. И, скажем, Эванс по умению раскапывать. Вот так вот. Но вот эту вот загадочку я приготовил напоследок вам. А теперь я с вами, наверное, попрощаюсь до сентября, потому что цикл наших передач закончен. И я прошу не думать, что меня там похитили масоны, там, например, или что меня пинком выгнали с радиостанции. Вовсе нет. Просто я хожу на каникулы дописывать книжечку, еще кое-какую работу сделать. До сентября, когда вот мы с Ильей Сергеевым поговорили, мы вернемся к тому, что мне гораздо ближе. И что, в общем-то... И там я буду отвечать, наверное, за каждое слово. Там будет поменьше фантазий. Предварительная тема будущих наших бесед, название, цикл наших бесед «Витязь на распутье» по названию монографии Александра Александровича Зимина, великого русского историка. Вот. Это о русском средневековье. Это цикл передач будет о русском средневековье. О загадках русского средневековья, скажем так, потому что загадки – это интересно. И даже неразгаданные загадки тоже интересны. Вот. На этом я с вами прощаюсь. А сейчас, по традиции, надо прочитать стихотворение Николая Сильвестровича Голубоша. Если позволит Илья Сергеев, то не одно на прощение. Так?
Конечно, позволю. Сергей Дмитриевич, мы будем скучать, особенно я. Но наше северное лето проходит быстро.
К сожалению, да, нам обещают, я так прогноз обещал, розовое лето. То есть не очень жаркое, не очень холодное. Так что любители жары, каковым я являюсь, стремятся на юга понырять где-нибудь в море. Если Господь даст, поныряю. Вот мне очень нравится. В необозримом светлом мире, на всех взирая свысока, в прозрачном солнечном эфире плывут, красуясь облака. Легко в обителях воздушных сплотиться капелькам воды, а ветер гонит их послушных и заметает их следы. Это просто наблюдение. Вот посмотрел, написал, такая картиночка. Сегодня как бы отчасти прощальная передача, поэтому такое лирическое настроение. Ну вот еще. Не буду сегодня таких вот, как он, гвозди забивает иногда в мозг Николай Сильвестрович и остается в памяти, и сжимаются кулаки. Такого я сегодня не буду. А вот весеннее у него. Какое чудо, яблоня весной, огнем бессмертной юности пылая, она несет себе частичку рая над неразумной грешностью земной. А летом непрестанные труды, о завязи первейшая забота, когда листву покроет позолота, созреют долгожданные плоды. Все невозвратно в беге скоротечном, но вновь и вновь за стужей бытия весенним гамме, платье подвенечном меня встречает яблонька моя. Вот это Николай Сильвестрович Голубош. Прощается с вами вместе со мной до осени, до сентября, если живы будем, потому что
Знаете, как вот один современный поэт, он не очень хороший, но тем не менее скажу. Но ведь жизнь процесс не стойкий, а кругом сплошные стройки. Упадет кирпич на череп, и привет, кого люблю. Вот. Ну, надеюсь, кирпич нам не упадет никому, и мы встретимся с вами, услышимся в сентябре. Храни вас Господь.
Вы слушали программу «О чем молчит Библия». У микрофона был писатель и историк Сергей Марнов.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
В нашем эфире протоиерей Андрей Лемешонок.
Человек должен готовиться к вечной жизни. Не успеем мы оглянуться, как Господь скажет: «Ну все, ваше время прошло. Теперь иди, душа, за мной». А душа будет цепляться за это свое мертвое тело. «Нет, нет, нет, я никуда не хочу». Ужас охватывает человека. Потому что человек не готовился к переходу. Потому что человек цепляется за свои привычки. Ну вот как, например, курильщик будет в аду? Вот вы думали? Папиросов нет, там не продают. Она привыкла, душа, к дыму. Как человек, который привык ругаться и привык всех осуждать, как он попадет в рай? Ну что ему там делать? Ему же скучно будет. Там все только будет: «Господи, слава тебе, слава тебе», и будет херувимскую песню петь. А ему это неинтересно, эту песню. Поведи такого человека сейчас в храм. Он скажет: «Не хочу никакого храма. Я хочу куда-нибудь на дискотеку. Дым там, музыка, там вот я выпью немножко, взбодрюсь». Ему привычно так. А в храме вообще нечего делать. Как такую душу в Царство Небесное завести? Она не захочет туда идти. И вот мы должны об этом думать. Вот моя душа сейчас бы захотела бы быть в Царстве Небесном. Все время славословить Бога. Или пока она не готова к этому. Потому что мы так говорим, как будто Бог какой-то полицейский, который на шлагбауме там: «Иди туда, иди сюда». Он говорит: «Придите ко мне все». Но один сказал: «Я там пойду туда-то». Другой сказал: «Подожди, у меня там свои проблемы». Дети вообще не услышал, но вернулся. Поэтому что посеешь, то и пожнешь. И нам не на кого обижаться, только на самих себя. А то, что в жизни было, я вам скажу, все мы должны благодарить Бога за то, что мы в храме. Потому что храм действительно место, где человек учится жить вечностью, где человек учится жить литургию, где человек учится действительно любить друг друга. Потому что как мы будем любить друг друга, когда вся наша любовь может кончиться на одном слове? А здесь какой возглас? «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы. Отца и Сына, и Святого Духа». Потому что Троица – это основа нашей любви. И поэтому, конечно же, нам с вами еще нужно много поработать.
В моей семье оба дедушки погибли на войне. Где похоронены, никто не знает. И никто их не отпевал. Потом так повелось, что многие мои родственники и отец были похоронены неотпетыми. Посоветуйте, пожалуйста, что можно для них сделать сейчас – можно ли отпеть заочно и в какие дни, на какой службе? Ну, я вам скажу, что когда я пришел к Богу, я знал, кто у меня не отпет, но так предполагал. Я прежде всего заказал заочную панихиду за всех тех, кто я думал, что они не отпеты там, в каких-то обстоятельствах, на войне где-то. Или... И я думаю, что это и ваше, наверное, даже не только право, но и обязанность ваша, что если вы пришли к Богу, связь-то с близкими, с родственниками, с родными по плоти сохраняется, то, конечно же, ваше воцерковление, ваш приход в храм, наверное, и радость для тех, кто уже ушли в вечную жизнь. И молитва ваша за усопших, и молитва церкви за их души, я думаю, она им необходима. Мы не только за себя воюем, не только за то, чтобы нам жить вечно, но и за наших близких. И связь, вот эта родственная связь, она сохраняется. И люди, если они живут духовно, внимательно и напряженно, они чувствуют, что их молитва, их слово к Богу имеет продолжение. Поэтому мы приходим на панихиды, мы приходим на вселенские какие-то поминания и подаем и записочку, где пишем имена дорогих нам людей или близких по плоти людей, и сами пытаемся помянуть их и вспомнить о них перед Богом и попросить, чтобы Господь помиловал их и простил им грехи, вольные и невольные, которые они сделали в своей жизни. А каждый человек действительно нуждается в этой помощи благодатной. И блажен ты, если у тебя есть близкие остаются, ты уходишь в вечную жизнь, которые будут за тебя молиться здесь, в храме, в церкви. Это действительно хорошо. Но церковь молится и за тех, за кого некому помолиться. И вот мы читаем на канонах, вот перед Троицей будет канон такой, что что молится церковь и за тех, кто утонул, и кто не знает, пропал без вести. За всех святая церковь возносит молитвы, и этими молитвами, этой мольбой к Богу освящается этот временный мир. У меня умер ребенок внутриутробно, перед самим рождением. Как мне узнать, где его душа? И что это для меня, испытание или наказание? Если наказание, то как узнать, за что? Что сейчас делать? Я молюсь, но душа рвется от боли. Но мы должны все-таки уповать на милосердие Божие. Ребенок не вышел на этот свет, да, в вашей утробе. Я думаю, что Бог забрал его в себе. Все-таки ребенок безгрешный. Конечно, во грехах рождается ребенок, но он еще ничего сознательно греховного не совершил. Другое дело, конечно, что дети еще не крещенные, но все-таки милосердие Божие, оно безгранично и бесконечно. И мы все-таки в него должны верить. А испытание и наказание, я думаю, что это и то, и другое. И испытание, и наказание. Это жизнь. У меня было много таких моментов, знакомых моих, когда человек все безукоризненно соблюдал, но, к сожалению, были какие-то моменты, ну, даже необъяснимые. Это вот связано с рождением ребенка. Поэтому здесь все-таки все в руках Божьих. Мы принимаем то, что есть. Мы каемся, мы смиряемся. Иначе, в другой позиции, вы будете воевать с Богом, и это озлобит вас. И вы будете все время в обиде на Бога. А это состояние очень плохое. Поэтому вот попустилось это. Я думаю, что если вы посмотрите на свою жизнь поглубже, вы увидите какие-то свои немощи, грехи, потому что всяк человек ложь, и у каждого есть свой грех. Но это испытание. Просите, чтобы Господь вам дал еще ребенка. Для этого надо менять себя, наверное, это и стимул для того, чтобы менять себя. Наверное, у каждого не хватает все-таки еще и смирения, и терпения, и внутренней собранности, и внимания. Я думаю, есть над чем нам поработать и в чем-то изменить себя.
В нашем эфире был протоиерей Андрей Лемешонок.
Смерть невыносим твой зрак, душа метится в иступлении, предчувствуя кромешный мрак, и тщетно молит, дай мгновенье. Увы, мгновенье не дано, последний вдох, последний выдох, по смерть кому не суждено оставить все свои обиды и побрести куда-куда, навстречу пламени или стуже, и велий плач, и теснота обыму трепетную душу, и злые бесове тесня несут грехов рукописанье. О Боже, сохрани меня, дай пред кончиной покаянье. Когда безжалостной рукой смерть не подаст и мне мгновенья, пусть со святыми упокой мне пропоют не в осужденье.